Он таки правда там внизу. Я бы заставил вас выкапывать его чайной ложкой, Мичман. Но, полагаю, прежде чем вы закончите, уже наступит зима». Он вздохнул и уставился вниз на Майлза, как бы представляя себе эту картину. Майлз тоже вполне мог ее себе представить.
«Да, сэр», — осторожно ответил он.
Они вытащили щуп обратно. Холодная грязь блестела на его поверхности под их перчатками. Бонн отметил место и махнул своим техникам. «Здесь, ребята!» Они махнули в ответ, соскочили с крыши тягача и залезли внутрь. Бонн и Майлз отошли подальше, вскарабкавшись на камни к метеостанции. Тягач с воем поднялся в воздух и замер над болотом. Его мощный космического класса тяговый луч ударил вниз. Грязь, остатки растений и лед с ревом брызнули во все стороны. Через пару минут луч создал сочащийся кратер с блестящей жемчужиной на дне. Стенки кратера сразу начали сползать вниз, но оператор транспорта сузил и обратил луч, и скат поднялся с шумным чмоканьем, освободившись из плена. На цепи с него непривлекательно свисала обмякшая палатка. Тягач аккуратно поместил свой груз на каменистую поверхность и приземлился рядом. Бонн и Майлз пошли вперед, чтобы осмотреть размокшие останки.
«Вас ведь не было в этой палатке, Мичман?» — спросил Бонн, пробуя ее носком ботинка.
«Нет, сэр, я там был. Ждал, пока рассветет. Я заснул».
«Но выбрались прежде, чем ее засосало».
«Вообще-то нет. Когда я проснулся, она уже целиком ушла вниз».
Изогнутые брови Бонна поползли вверх. «И насколько глубоко?» Майлз остановил ребро ладони на уровне щеки. Бонн выглядел удивленным. «И как же вы выбрались из трясины?»
«С трудом. И не без помощи адреналина, я думаю. Я выскользнул из ботинок и брюк, что мне, кстати, напомнило... Можно мне немножко поискать свои ботинки, сэр?»
Бонн махнул рукой, и Майлз побрел обратно на болото, огибая кольцо грязи, срыгнутой тяговым лучом, и на безопасной дистанции от кратера, который сейчас наполнялся водой. Он нашел один покрытый грязью ботинок. Другого не было. Не сохранить ли ему этот ботинок на тот сомнительный случай, что ему когда-нибудь ампутируют одну ногу? Но ведь наверняка это будет другая нога. Он вздохнул и вскарабкался обратно к Бонну. Бонн хмуро посмотрел на испорченный ботинок, свисающий с руки Майлза.
«Но вы могли погибнуть», — сделал он вывод.
«Даже три раза. Я мог задохнуться в палатке, увязнуть в трясине или замерзнуть, ожидая помощи».
Бонн пристально взглянул на него.
«И то верно».
Он отошел от сдувшейся палатки, неторопливо, как бы желая получше осмотреться. Майлз последовал за ним. Когда они отошли достаточно далеко, чтобы техники не могли их услышать, Бонн остановился и окинул взглядом болото. Как бы в продолжении беседы он заметил.
«Я слышал, неофициально, что некий техник из гаража по имени Паттас хвастался одному из своих товарищей, что это он подстроил вам ловушку, и что вы слишком глупы, чтобы даже сообразить, что вас подставили. Это хвастовство было бы... не очень умно, если бы вы погибли».
«Если бы я погиб, было бы неважно, хвастался он или нет», — пожал плечами Майлз. «То, что пропустило бы армейское следствие, выявило бы следствие имперской СБ, в этом я не сомневаюсь».
«Вы знали, что вас подставили?»
Бонн изучал горизонт.
«Да».
«Тогда я удивлен, что вы не вызвали имперскую СБ».
«Правда? Подумайте об этом, сэр».
Взгляд Бонна вернулся к Майлзу, как бы проводя инвентаризацию его неприятных физических недостатков.
«Что-то не сходится насчет вас, Фуркосиган. Почему вас допустили вооруженные силы?»
«А как вы думаете?»
«Привилегия Фора».
«Яблочко».
«Тогда почему вы здесь? Привилегия Фора служить в генштабе».
«Форбар Султана прекрасно в это время года», — согласился Майлз.
«И как там сейчас всем этим наслаждается его кузен Айвин?»
«Но я хочу служить на корабле».
«И вы не смогли это устроить?» — скептически поинтересовался Бонн.